Ми слушаємо усі на волнах Радіо Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Акция оппозиции в Москве. Владимир Путин, историк Второй мировой войны. Далай-лама посещает Тайвань. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Откроет этот час информационной программы «Время свободы» тема политическая, российская, столичная. Вот в эти самые минуты оппозиционная коалиция «Другая Россия» начинает несанкционированную акцию в центре Москвы на Триумфальной площади. Насколько известно, участвующие в этой акции заявляют, что они отстаивают право на свободу собраний, закрепленное 31-й статьей Конституции Российской Федерации. На месте событий находится наш корреспондент Данила Гальперович, и сейчас Данила по телефону в прямом эфире «Свободы». Данила, здравствуйте, вам слово, что происходит?
Здравствуйте, но я прежде всего хочу сказать, что сама акция заключается фактически не в выступлениях представителей оппозиции, а в том, что представители оппозиции выходят из метро, возможно, успевают сказать какие-то два слова, и моментально захватываются сотрудниками ОМОНа, которые здесь в огромном количестве. Весь центр Москвы, вся площадь Садовая, Триумфальная закрыта милицией и ОМОНом. Здесь несколько грузовиков перекрывают сейчас проезжую часть, а также примерно 7 машин внутренних войск, полных солдатами. Но сам выход из метро не то чтобы блокирован ОМОНом, а любая возможность выхода из метро дальше, ближе к памятнику Маяковского, эта возможность блокируется. По оценкам Андрея Бабушкина, известного российского правозащитника, который тоже здесь присутствует, задержано уже около 15 человек. У меня на глазах люди выходили из метро и успевали либо выкрикнуть, либо буквально сказать два слова, как их тащили по асфальту. Они, естественно, сопротивлялись, потому что они считают свое задержание незаконным. Говоря о реализации 31-й статьи Конституции. Между прочим, один из старших офицеров ОМОНа тоже сослался на 31-ю статью Конституции, сказав, что именно ее выполняя, сейчас ОМОН, собственно, ограждает центр Москвы от оппозиционной акции. Дело в том, что рядом с памятником Маяковского, как-то так по странному стечению обстоятельств, в этот же день проходит уже чуть ли не третий раз подряд спортивный праздник. Здесь велосипедисты прыгают через разные препятствия. И я могу сказать, что уже как минимум один раз представители оппозиционных движений сталкивались именно с таким препятствием. Они подавали, как положено, за месяц заявку на проведение пикета в центре Москвы. Им говорили, что нет, вот здесь проводятся спортивные мероприятия, никак иначе.
Данила, вот такой вопрос любопытный. А каким образом милиция или ОМОН отличает участников акции от обычных пассажиров? Для этого нужно, чтобы вас задержали, нужно обязательно кричать что-нибудь или как?
По предыдущим акциям, сейчас я нахожусь вне метро, но по предыдущим акциям я знаю точно, что их активных участников задерживали и в самом метро тоже. Совершенно очевидно, что у милиции есть ориентировка на тех, кто может принять участие в акции, на активных оппозиционеров, их вычисляют, что называется, на самом подходе. Вот сейчас на моих глазах кто-то, выйдя из метро, дает интервью журналистам, я сейчас попытаюсь подойти туда, и, скорее всего, недолго это будет, потому что даже направились сотрудники милиции, скорее всего, сейчас этот человек как-либо встретит опеку тех, кто, так сказать, пытается противодействовать оппозиционерам. Вот.
Данила, еще один вопрос, извините, пожалуйста, еще один вопрос. А некоторые российские правозащитники, очень уважаемые, в частности, Лев Пономарев, Людмила Алексеева, заявляли, что они будут не участвовать в этой акции, но будут наблюдателями. Вы их видите?
Да, вот ровно в метре от меня сейчас стоит Лев Пономарев, которого сейчас на моих глазах забирает милиция. Он только что давал интервью корреспондентам, и Лев Пономарев его, если не задерживает, то совершенно точно оттесняет милиция, я не вижу, задерживают ли они, нет, они его задерживают на моих глазах, и Вы слышите, что происходит? Конечно же, люди, которые слышали сейчас интервью Пономарева, а он говорил о том, что здесь будет наблюдение, кричат позор, и это даже сторонние прохожие, это не участники акции. Корреспонденты снимают задержание Льва Пономарева. При мне его отводят за один из небольших магазинов, который здесь же на Садово-Триумфальной площади.
Спасибо, Данила, наш корреспондент Данила Гальперович, который находится сейчас на Триумфальной площади, где оппозиция пытается провести несанкционированную акцию. Данила, естественно, будет продолжать следить за развитием событий. А сейчас вот как раз то самое интервью Льва Пономарева, о котором мы только что говорили.
Эта акция вполне соответствует моим убеждениям. Акция защиты свободы слова, защиты Конституции. Но в данном случае я выступаю наблюдателем. Вот почему. Потому что формально организаторы этой акции просто их разводят, условно говоря. Они обратились вовремя. За 15 дней, как и полагалось, заявлять митинг. Им сказали, вы знаете, уже раньше вас там в рамках культурного какого-то мероприятия обратилась управа. А из культурного мероприятия, то это за месяц. А потом они стали добиваться уже с нашей помощью. Они обратились к нам, нас обманывают. Мы стали добиваться, и выяснилось, что никакого культурного мероприятия нет. То есть их просто разводили. Это просто наглая, такая разводка была. Они стали настаивать о том, ну, как бы, дайте нам разрешение, так сказать. Тогда им придумали новое. Им сказали, что пикет там заявлен. А пикет подается за 3 дня. То есть пикет можно было подать позже, чем они. Но возникает вопрос, почему? Они подали за 15 дней раньше заявку на Триумфальную площадь, на проведение акции там, вот, в защиту Конституции. Почему-то кому-то другому, который решил провести там всего лишь пикет. Пикет совсем не обязательно на большой площади проводить. Кому-то другому, якобы под проведение пикета, дали приоритет. Но, с другой стороны, им предложили другое место, что по закону можно делать, предлагать другое место. Раньше им просто не разрешали проводить акцию, посвященную 31 числа, 31 статье Конституции. Сейчас можно сказать так, им впервые разрешили провести этот митинг, но не на том месте, на которое они заявляли, фактически нарушая закон, потому что, ну, обманывая их. Но, тем не менее, все-таки предложили. Поэтому здесь, вообще говоря, у меня могла быть тактические соображения, может, другие. Может быть, да, нехорошо, что вот как бы обманывают, там, оказывают давление, но, может быть, я и пошел бы на другое место. Поэтому я не являюсь сейчас организатором и не хочу быть участником, потому что не я решал не подчиниться переносу. Поэтому мы с Людмилой Михайловной, обсудив эту ситуацию, решили быть не участниками этой акции, а именно наблюдателями. Мы хотим пойти и посмотреть, а что же за пикет там будет проходить? Вот такой важный пикет, которую нужно проводить на одной из самых больших площадей в Москве, чтобы дать приоритет именно этому пикету, а не, так сказать, вот той акции, на которую придут там несколько сот москвичей. И тема акции «Защита Конституции» чрезвычайно важна.
Говорил правозащитник Лев Пономарев, который собирался участвовать сегодня в акции оппозиции в качестве наблюдателя. И вот, как сообщает вот буквально сейчас наш корреспондент Данила Гальперович, который находится на месте событий, Лев Пономарев задержан милицией. Мы продолжим следить за тем, что происходит в Москве в центре города. Сейчас же в 18 часов 15 минут, напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционная коалиция «Другая Россия» начала несанкционированную акцию в центре Москвы. Милиция забирает участников этой акции. В городе Снежинск Челябинской области расследуют убийство 18-летнего юноши, в совершении которого подозревают милиционера. Тверской суд Москвы отложил до 10 сентября предварительные слушания по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Премьер-министр Японии Таро Асо уходит с поста лидера либерально-демократической партии. Ситуация в Афганистане весьма серьезная и требует пересмотра стратегии международных сил, считает их командующий американский генерал Стэнли МакКристал. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, видеоблоги и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Информационную программу «Время свободы» продолжит острейшая в последние недели историко-политическая тема. Премьер-министр России Владимир Путин примет завтра участие в мероприятиях, связанных с 70-летием начала Второй мировой войны. В польском городе Гданьск, это бывший немецкий город Данциг, а с 19 по 39 год вольный город Данциг, Путин встретится с руководителями Польши и Германии. Событие это носит символический характер. В контексте нынешних споров о роли СССР на первом этапе Второй мировой войны, споров о пакте Молотова-Риббентропа. Эти дискуссии подстегиваются и политической злобой дня, в частности, чрезвычайно активна официозная российская пропаганда, да и не стоит забывать создание так называемой комиссии по борьбе с фальсификациями истории в ущерб интересам России. И вот накануне встречи в Гданьске российский премьер опубликовал статью в польской газете «Выборча». Рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
Последние несколько недель перед визитом Владимира Путина в Польшу и его участием в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине начала Второй мировой войны, польские средства массовой информации стали ареной для дискуссии касательно того, насколько современная Россия готова признать и осудить участие Советского Союза в разделе Польши в 1939 году. Что скажет в своей речи Владимир Путин и насколько острая будет полемика польского премьера Дональда Туска с ним? Следует ли любой ценой добиваться от российской стороны, а в данном случае от российского премьера 1 сентября в Гданьске, признание Катыни геноцидом или поставить точку на исторических претензиях и строить новые польско-российские отношения? Этими вопросами задавались и задаются ведущие польские публицисты, общественные деятели, политики. И тем более, что в последние недели из России постоянно приходили сообщения, которые только подливали масло в огонь. То в России говорят о том, что пакт Молотова-Риббентропа был нормальным соглашением между государствами, то появляется сообщение о том, что Польша и гитлеровская Германия договаривались о том, чтобы вместе напасть на Советский Союз, а довоенный министр иностранных дел Польши Юзеф Б. в Польше культовая политическая фигура, был немецким агентом. В такой ситуации появлялись даже мнения о том, что российского премьера вообще не следовало бы приглашать в Гданьск. Ситуация, однако, резко изменилась в понедельник утром с появлением в газете «Выборчий» статьи обращения Владимира Путина к полякам. О публикации говорит замредактора газеты Ярослав Курский.
Несудебный текст премьера России Владимира Путина, который приезжает...
Мы публикуем неординарный текст авторства премьер-министра России Владимира Путина, который приедет в Польшу для участия в мероприятиях, связанных с 70-летием начала Второй мировой войны. С просьбой опубликовать это обращение к нам обратилось российское посольство, и мы охотно согласились напечатать его. Это нормальная европейская практика – знакомить с позицией глав государств перед их визитом в данную страну, особенно если речь идет о важном событии, о том, что произойдет 1 сентября на Вестерплатте. Интересно, что российское посольство просило нас не разглашать содержание обращения до даты публикации. Могу сказать, что это очень интересная статья, которую я читал с огромной заинтересованностью. Важно, что премьер Путин не избегает трудных вопросов, которые существуют в отношениях между Россией и Польшей. В том числе речь идет о Катыни, тайном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа.
Катыню, мови о тайном протоколе пакту Риббентроп-Молотов.
В своей статье Владимир Путин пишет о том, что 1 сентября 1939 года является наиболее трагичной датой в истории Европы и всего мира, и поэтому он без колебаний принял приглашение приехать в Польшу для участия в мероприятиях к 70-й годовщине начала Второй мировой войны. Поляки первыми перегородили дорогу агрессору. Геройски сражались и солдаты Красной армии, и западные союзники, а также солдаты армии Краевой, армии Людовой, армии генерала Андерса и народной польской армии, пишет Путин. Российский премьер, что особенно важно для поляков, отмечает, что пакт Молотова-Риббентропа вне всяких сомнений следует однозначно осудить. По его мнению, однако, начало наиболее разрушительного в истории человечества конфликта нужно искать в Мюнхенском соглашении 1938 года и даже в Версальском трактате, который унизил Германию и заложил множество мин замедленного действия. Российский народ, судьбу которого изувечил тоталитарный режим, хорошо понимает чувства поляков, связанные с Катынью, где лежат тысячи польских солдат. Мы вместе должны сохранить память о жертвах этого преступления, говорится в статье. Бывший министр иностранных дел Польши, а нынче сопредседатель польско-российской группы по трудным вопросам взаимоотношений профессор Адам Ротфельд заявил, что статья Владимира Путина – это взвешенный шаг главы России. Это публикация ответственного государственного деятеля, которая в значительной степени отличается от той, я бы сказал, мерзкой кампании, которая имела место в течение последних недель в России. Подобная кампания – это свидетельство того, что в России есть влиятельные силы, которые хотят препятствовать улучшению польско-российских отношений и делают это такими неприглядными способами. В своей статье Путин призывает поляков избавиться от недоверия и предвзятости в отношениях между Россией и Польшей, закрыть эту главу польско-российских отношений и начать писать новую. Одновременно с текстом Владимира Путина газета «Выборча» публикует и сообщение о том, что один из советников российского премьера накануне заявил, что Россия не рассекретит документы следствия в справе массовых расстрелов поляков в Катыни, которые до сих пор не были переданы польской стороне.
Алексей Диковицкий, наш корреспондент в Варшаве. Мы продолжим историческую тему. Естественно, другой аспект этой же самой историко-политической, точнее, темы – это проблема школьных учебников и унификации, в общем-то, их по истории, которые пытается предпринять российская власть. Рассказывает, и не только об учебниках по истории, Мумин Шакиров.
Учебники по истории в средних школах очень часто вызывают неудовольствие властей. Отсюда и появление комиссии при президенте России по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам государства. Несмотря на барьеры в виде специальной экспертизы Академии наук и Академии образования и грифа «Допущено Министерство образования и науки», разнообразие и конкуренция на издательском рынке все же сохраняются. Многие школы, лицеи и колледжи по-прежнему самостоятельно выбирают себе учебные пособия, но это свободное поле постепенно сужается, считает научный редактор сайта «Политру» Борис Долгин.
Политика коллекторов и политика финансирования получения учебников – и это некоторая такая вполне сознательная политика, с помощью которой повлиять на выбор учебника можно. Родители теоретически могут и сами что-то купить, но для того, чтобы школа пользовалась некоторым учебником, понятно, что и в самой школьной библиотеке он должен быть представлен в некотором заметном количестве экземпляров и для учителя, и не только. Но опять-таки школа все равно должна согласовать с образовательными структурами, по каким учебникам она работает.
Вы хотите сказать, что сейчас есть какой-то определенный выбор, и рекомендовать учебники могут конкретно учителя, директор школы и образовательные департаменты в разных городах и областях?
Да, какой-то выбор есть, но еще раз, на этот выбор можно влиять, и, например, массовый тираж учебника под редакцией Филиппова, притом поставляемого существенно льготно, он, конечно, влияет на ситуацию. Это по истории. Это вот скандальный учебник.
Где Сталин назван успешным менеджером?
Ну, на самом деле, там этой формулировки все-таки нет, но, скажем так, логика такова. Ну, скажем так, учебник, подготовленный, судя по всему, санкции власти. В отличие от некоторых других, очень быстро и легко прошедшей процедуры получения грифа министерства.
По мнению Долгина, идеологические клише и действующий порядок проведения экспертизы учебников ведут к тому, что издательства при выпуске школьной литературы стараются учитывать только интересы определенных чиновников, а не профессионалов. И это в первую очередь касается гуманитарных предметов. Государство не пытается установить монополию на знания физики, химии и математики. Школьные учителя и методисты свободны в выборе учебников и пособий. Но, как оказалось, и у физиков, и математиков возникают конфликтные ситуации, но исключительно в профессиональной среде. Об этом рассказал Радио Свобода депутат Московской городской думы и по совместительству учитель по математике Евгений Бунимович.
Никто никогда не верит, что в математике, казалось бы, да, синус квадрат плюс косинус квадрат все равно равен единице при всех режимах, слава богу, при любой власти. И казалось бы, что там менять? На самом деле проблемы есть очень серьезные, и они действительно связаны с тем, что у нас другие школьники, другая школа и другое время. Но прежде всего можно констатировать довольно печальное, может быть, обстоятельство. Заключается в том, что многие начальные части математики, они гораздо легче идут в тоталитарном обществе. Гораздо труднее заставить современных свободных школьников 2 месяца складывать дроби с разными тяжелыми знаменателями. Стоит вопрос о том, чтобы математика стала интереснее.
Скажите, а вот насколько усложнилась программа по математике?
Мне кажется, что появилось меньше технических сложностей. То есть вот таких вот просто навороченных, сложных, громоздких задач все-таки стараются давать меньше. Второе, конечно, появились начала высшей математики. И из этого никуда не деться, потому что такое скорость, что такое ускорение, это сегодня требуется понимать любому человеку. А новая тема, которая никогда не было в России, хотя она есть во всем мире, это вероятность и статистика. И это понятно, статистика была просто запрещенной наукой, если можно так сказать, не наукой, а результатом. И статистическая информация была вся под запретом. А сегодня любой человек должен так или иначе разбираться в статистической информации.
Это был депутат Московской городской думы Евгений Бунимович. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
от тем, связанных с историей, перейдем к самой горячей политике, хотя тоже связанной на самом деле с историей после уже Второй мировой войны. Духовный лидер Тибета Далай-лама прибыл с визитом на Тайвань, которую Китай считает неотъемлемой частью своей территории. Эта поездка вызвала протесты китайского правительства, хотя обозреватели отмечают, после некоторой нормализации отношений Пекина и Тайбэя ни одна из сторон не заинтересована в новой конфронтации. О политической подоплеке этой поездки мой коллега Андрей Шарый поговорил с международным обозревателем «Радио Свобода» Андреем Широградским, который недавно вернулся из поездки в КНР.
Далай-лама был приглашен, причем приглашен оппозиционной демократической прогрессивной партией Тайваня, которая, когда она была у власти, очень жестко выступала за провозглашение государственной независимости Тайваня. Это вызывало раздражение очень резкое в Пекине, поэтому официальный Пекин приветствовал избрание на пост президента Тайваня Ма Ин-цзю в прошлом году. Это лидер нынешней правящей партии Гоминьдан. После этого отношения по обе стороны, как говорят в Китае, по обе стороны Тайваньского пролива стали беспрерывно улучшаться. Буквально несколько недель назад состоялся первый в истории обмен личными посланиями лидеров Тайваня и Китая, Ма Ин-цзю и Ху Цзиньтао, председателя КНР. Но следует отметить, что, конечно, это был обмен посланиями лидеров партий, точнее, коммунистической партии Китая и партии Гоминьдан, и установился контакт, который, в общем-то, не противоречит нынешней ситуации, согласно которой официальный Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью. Тайвань вроде как не снял с повестки дня вопрос о государственной независимости, но сейчас он особенно остро не стоит. Эта ситуация, похоже, очень всех устраивает. Демократическая прогрессивная партия Тайваня воспользовалась моментом после вот этого разрушительного тайфуна Моракот, который унес жизни более чем 600 человек, и пригласила Далай-ламу на остров. И в этой ситуации Ма Ин-цзю, президент, был вынужден согласиться, потому что он сейчас подвергается очень резкой критике за то, как власти действовали в момент, когда тайфун обрушился на остров. Его популярность очень низка, она составляет всего 20%. И если бы он не разрешил вот такой гуманитарный визит Далай-ламы, то наверняка он потерял бы еще больше.
Понятно, что Далай-лама делает свое дело, он духовный лидер и общественный деятель, но получается, что он отчасти стал как бы заложником внутриполитической тайваньской борьбы, это верно?
Совершенно верно. Действительно, здесь прежде всего политика. Процитирую заявление официального Пекина по поводу приезда Далай-ламы на Тайвань. Представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня заявил, что мы решительно выступаем против визита Далай-ламы на Тайвань под любым предлогом и в любом качестве. Ну, это как бы официальная необходимая фраза. Но далее следует, когда различные круги общественности материкового Китая оказывают помощь тайваньским соотечественникам в ликвидации последствий тайфуна, некоторые члены демократической прогрессивной партии спланировали поездку Далай-ламы на остров. Это явно нацелено не на оказание помощи пострадавшим от тайфуна, а на попытки нарушить благоприятную ситуацию, сложившуюся в отношениях между берегами Тайваньского пролива. Отметим, что здесь упоминается именно оппозиционная партия Тайваня. Ничего не говорится о нынешнем президенте и партии Гоминьдан. И это, в общем-то, довольно необычно для подобного рода заявлений официального Пекина. В данном случае это заявление направлено против тайваньской оппозиции, а не против президента нынешнего, и это очень важно.
С обозревателем «Радио Свобода» Андреем Широградским беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве сейчас 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Москвы задержаны десятки активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия», в том числе один из лидеров движения Эдуард Лимонов и известный правозащитник Лев Пономарев. Тверской суд Москвы отложил до 10 сентября предварительные слушания по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Рабочие места сотрудников Саяно-Шушенской ГЭС и их зарплата будут сохранены на весь период восстановительных работ после аварии, заявляет руководство производства компании «Русгидро». Мосгорсуд приговорил к различным срокам заключения бывших сотрудников Счетной палаты России за получение взятки. Ранее обвинительный вердикт вынес суд присяжных. В Дубае двое подозреваемых в покушении на бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева отвергли в суде обвинения в свой адрес. Подсудимых, граждан Ирана и Таджикистана, обвиняют в планировании убийства и помощи предполагаемым убийцам. Ситуация в Афганистане весьма серьезная и требует пересмотра стратегии международных сил, считает их командующий американский генерал Стэнли МакКристал. Об этом говорится в его отчете, представленном военным и политическим представителям США и НАТО. Премьер-министр Японии Таро Асо уходит с поста лидера либерально-демократической партии после ее разгромного поражения на парламентских выборах в воскресенье. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Подробнее о некоторых из новостей. Итак, Тверской суд Москвы отложил на неделю чуть больше предварительное слушание по иску Рамзана Кадырова к правозащитнику Олегу Орлову. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Глава центра «Мемориал» Олег Орлов сегодня пришел в Тверской суд на досудебное заседание один, без адвоката. Судья сразу принял решение отложить рассмотрение дела до 10 сентября. За это время правозащитник должен найти своего представителя, говорит Олег Орлов.
Если господин Рамзан Кадыров хочет возникшие противоречия разрешать в рамках правовых процедур, а не каким-то иным образом, то это может только приветствоваться. В рамках правовых процедур нормально, давайте разрешать. Сегодня я на подготовительном заседании подал ходатайство судье о переносе подготовительного заседания в связи с тем, что я только в пятницу прошедшую, да, появился на работе из отпуска, находился в местах, где не было ни мобильной связи, ни транспорта, ничего, ни радио, поэтому я не знаком был ни с иском, ни с тем, что он уже, значит, оформлен на 31 число, назначено заседание. А само 28 число я вообще-то в значительной мере посвятил общению с дознавателем по другой процедуре правовой, именно о попытках возбуждения уголовного дела уже против меня. Поэтому физически не мог просто заключить договор с адвокатом. У меня поэтому нет сегодня представителя. Ну и судья удовлетворил мой иск. Собственно говоря, на этом заседание кончилось.
Адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков в ответ на это решение суда заявил, цитата: «Я не исключаю, что Орлов таким образом будет тянуть время». Правозащитник ответил, что это полная ерунда. Также до 3 сентября Следственное управление ГУВД Москвы должно принять решение возбуждать ли уголовное дело по заявлению Рамзана Кадырова о клевете со стороны главы «Мемориала». Напомним, Рамзан Кадыров подал в суд иск в связи с тем, что глава центра «Мемориала» официально на пресс-конференции обвинил президента Чечни в том, что он, как глава республики, несет ответственность за убийство правозащитницы Натальи Эстемировой. Сотрудница «Мемориала» была похищена в Грозном 15 июля. Ее тело с огнестрельными ранениями было обнаружено позже в Ингушетии. В своем иске Рамзан Кадыров просит обязать ответчика Олега Орлова разместить на официальном сайте опровержение и возместить моральный ущерб в сумме 10 миллионов рублей. Также президент Чечни подал в суд заявление с требованием возбудить уголовное дело за клевету со стороны правозащитника. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
От последних событий перейдем к комментариям к некоторым из них. В эфире рубрика «Не только политика». Наступает завтра, 1 сентября, новый учебный год. Время отвести детей в школы и поговорить о школьном образовании. Комментарий Валентина Барышникова.
У меня 1 сентября наступило досрочно, 31 августа. Не знаю, с чего у школьного руководства вдруг такое рвение, но дети пошли в школу с понедельника. Провожая их и слушая речи учителей, мне пришло в голову следующее. Существует множество традиций, что понимать под хорошим образованием, что считать хорошим учебником, какой должна быть хорошая учебная программа и какой он хороший учитель. Я умышленно не говорю здесь о плохих учителях, не очень хорошо знающих свой предмет, не желающих никого ничему учить, ненавидящих своих учеников. Нет, в праздничный день начала учебного года поговорим о хорошем. В нем тоже немало проблем. Я не уверен, что мне нравится устоявшаяся форма отношений между учителем и учеником. Хороший учитель часто предстает просвещенным тираном, который несет благо порой насильно темным подданным, даже если он хочет блага ученикам. Но что есть это благо. У меня было два знаменитых блестящих учителя математики. Один из них мне ужасно нравился чувством юмора и общим колоритом. Оба чрезвычайно интеллигентные люди, и однако оба легко могли оскорбить вызванного к доске ученика, нелицеприятно отозвавшись о его способностях. Конечно, мой собственный пример не очень хороший. Я учился в специальной математической школе, где от детей ждут определенного уровня знаний по профильному предмету, почти как в университете. Тем не менее, это была школа, а цель школы не в том, чтобы научить математическому анализу или, скажем, органической химии. Реформа советского школьного математического образования, проведенная в свое время гениальным, скажем прямо, математиком Андреем Колмогоровым, вызвала много споров. Одаренные в этой области дети могли понять более формализованные научные методы. Спецшколы и система школьных олимпиад были социальным лифтом, позволявшим находить талантливых детей по всей стране и поднимать их к вершинам науки. Это было хорошо. Но для большинства учеников математика осталась сложным непонятным предметом, и это плохо. Цель школы не найти талант, а дать каждому ребенку в каждой области столько, сколько он сможет взять. Школа – большая работа для детей. Учебная программа должна не подгонять их под себя, а подстраиваться, давая требовательный выбор. Домашние задания должны быть по силам, не слишком простые, не чересчур сложны. Учителя тут проводники и помощники, а не повелители. Объяснять предмет просто тем, кто не может понять сложного, а тех, кто может понять, готовить к высшей школе. Дети не должны становиться жертвами интеллектуального экстремизма. Неумный значит недостойный. У каждого ребенка есть своя сильная сторона, и никто не может сказать, что математика пригодится в жизни больше умения хорошо бегать или точно рисовать. Но что больше всего пригодится в жизни, это умение понимать равноправие разных способностей и равноценность разных людей. Тот плюрализм, которого порой не хватает обществу, и которому так хорошо было бы научить с детства.
Комментарий Валентина Барышникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сетевые разговоры», о чем разговаривают блогеры на русском и на английском, какие события сотрясают блогосферу, мнения авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых.
На исходе лета российские блогеры обсуждают преимущественно культуру. Если верить ЖЖ-анонсам, основным культурным событием последнего летнего воскресенья стала акция «9 часов без мобильного», состоявшаяся в Москве в Центре современного искусства «Винзавод». Анонс обещал отказавшимся от мобильного общения общение живое, а также живую литературу, музыку, кино и другие живые радости. Известный блогер Алекс Экслер откомментировал это культурное событие так.
Мне человек 5 позвонили на мобильник и спросили, участвую ли я в очередной дурацкой акции под названием «День без мобильника». Для каждого из звонивших пришлось придумывать в ответ что-то новенькое. Но лучше всего подходила цитата «А ты сам-то как думаешь?». Для увеличения концентрации идиотизма на планете предлагаю в следующее воскресенье провести «День без трусов», чтобы люди осознали, насколько они зависимы от трусов и насколько они без трусов не могут прожить и дня.
Тем временем далекие от современного искусства пользователи размышляли о проблемах культуры в близких им областях. Пользователь Мнемцев, посетивший прошедший в Новосибирске 5-й конгресс Российского философского общества, осветил для читателей своего блога состояние отечественной философской науки.
«Протусовавшись в среде членов Российского философского общества все три дня, вижу что. Первое. РФО – это почти политическая партия. Второе. Критерии профессионализма в среде российских философов потеряны. Первый вывод можно сделать, понаблюдав изнутри за голосованием. Выборы безальтернативные и единогласные. Уставшая форма. Второе. Тем более бросается в глаза, когда на пленарном заседании, сразу после Целищева и Суровцева, которые четко и внятно со сцены говорят об идеалах адекватности, внятности и вменяемости в философском исследовании, выходит на сцену джентльмен и рассказывает нечто, в рамках одного слайда ухитряясь упомянуть большой взрыв, расширение Евросоюза и абиогенные формы жизни. И ничего. Содержание большинства докладов на секциях доказывает, что в РФО философом может называть себя любой сумасшедший, используя это слово для легитимации своей эпистемологической кризы. Почти на всех секциях каждый третий доклад за пределами добра и зла.
Пользователь Angels Chinese копнул еще глубже, усмотрев кризис не столько в российской гуманитарной науке, сколько в современной гуманитарной науке вообще.
«Был на днях на защите докторской по филологии и понял, что я рад, что не пошел в науку. Я вижу сравнительно немногое, но в том, что я вижу, мне не нравится несколько тенденций, корни которых, я полагаю, уходят во вторую половину XIX века. Во-первых, это меньшее из зол – унификация. Во-вторых, мне чужда мировоззренческая подкладка многих и многих исследований. Гендер, дискурс, нарратив и так далее – вся эта муть нашего времени. В-третьих, и главных – специализация. Нужно ли годами исследовать один-единственный текст, признавая себя не особенно специалистом даже в текстах той же эпохи, не говоря о других культурных слоях. Пожалуй, вопрос для меня стоит так. Куда податься человеку со склонностью к синтетике в эпоху безбожного господства анализа?»
В первом же ответе на этот безнадежный вопрос прозвучала похожая истина. В блогеры, Монами, в блогеры. На известном анархо-либертарианском блогерском сайте SamIsData можно прочесть короткую ремарку по поводу нашумевшей истории с нидерландской девочкой Лаурой Деккер. Напомню, 13-летняя Лаура намеревалась отправиться в одиночное плавание вокруг света. Любопытно, что ее родители были не против. Однако суд в голландском городе Утрехт был совсем иного мнения. Юную путешественницу никуда не пустили, а наоборот оставили под государственной опекой на 2 месяца. Именно на этот срок отец Лауры, на воспитании которого она находится, потерял право принимать решения по поводу ее судьбы. Девочка, раздосадованная решением судьи, сказала замечательную фразу. Ее и приводит SamIsData.
«Я просто хотела узнать мир и жить свободно».
Блогер-анархист горько комментирует это сильное заявление.
И вот теперь она действительно узнала этот мир. Государство с большой подозрительностью смотрит на людей, которые хотят поступать согласно своим желаниям. «Моя дорогая, отваливай из Нидерландов, живи на своей лодке, ведь государство может прикарманить тебя в любой момент».
Продолжим разговор на излюбленные темы сегодняшних анархистов. Следующий по силе раздражитель для них, после государства, это законы об авторском праве. Стоило стихнуть страстям вокруг приговора по делу сайта Pirate Bay, как опасность для системы копирайта стала возникать с другого, литературного фронта. Известный американский рок-музыкант, экспериментатор, художник, фотограф, фанат велосипедов, а теперь еще и писатель Дэвид Бирн, рассказывает в своем блоге о недавнем опыте поездки в европейское турне в компании гаджета Amazon Kindle DX – устройство для чтения электронных книг. После ряда технических и просто бытовых замечаний о недостатках и достоинствах этой новейшей услады книгачея, Бирн переходит к выводам культурологического и футурологического характера.
Тут есть параллель с музыкальным бизнесом. Скоро писатели смогут сами себя издавать и распространять. Непонятно, конечно, на что они будут жить, но зато не будет никаких издержек, связанных с полиграфией, дистрибуцией и продажей книг. Точно так же, как музыканты, и я в том числе, которые продают файлы для скачивания на своих собственных сайтах, писатели будут время от времени действовать в обход своих издателей. Amazon уже запустил пробную платформу под названием Digital Text, которая позволяет качать информацию по розничной цене и имеет свои 35% от продажи. Последнее, и, как мне кажется, самое ужасное, что неизбежно ждет издателей. Кто-нибудь непременно взломает этот Kindle или другой формат, и книги станут общедоступными, легко копируемыми и бесконечно репродуцируемыми, прямо как MP3.
Как тут не вспомнить недавние страсти вокруг попыток дочери Александра Галича оштрафовать безобидный филологический сайт за нарушение авторских прав. Скоро у литераторов и их наследников появятся гораздо более серьезные противники, нежели специалисты по истории русской поэзии.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционная коалиция «Другая Россия» попыталась провести несанкционированную акцию в центре Москвы. Задержаны десятки активистов, в их числе один из лидеров движения Эдуард Лимонов. Тверской суд Москвы отложил до 10 сентября предварительное слушание по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Рабочие места сотрудников Саяно-Шушенской ГЭС и их зарплата будут сохранены на весь период восстановительных работ после аварии, заявляет руководство компании «Русгидро». Мосгорсуд приговорил к различным срокам заключения бывших сотрудников Счетной палаты России за получение взятки. В Дубае двое подозреваемых в покушении на бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева отвергли в суде обвинения в свой адрес. Ситуация в Афганистане весьма серьезная и требует пересмотра стратегии международных сил, считает их командующий американский генерал Стэнли МакКристал. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что заставило актеров Нижегородского ТЮЗа объявить голодовку?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева об исламском телевидении.
В блогах Свободы.
Как влияют деньги на спортивные рекорды?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая тема. В России спад промышленного производства, по некоторым экспертным прогнозам, не исключено, мог в августе впервые за последние 10 месяцев смениться ростом по отношению к прошлому году. По другим прогнозам, это стоит ждать лишь ближе к концу года. Тему продолжит Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Падение объемов промышленного производства в России в августе может стать минимальным за период с сентября прошлого года. Такое предположение можно сделать на основании очередного обзора инвестиционного банка ВТБ «Капитал». Если предположить, что темпы падения промышленного производства в августе действительно окажутся минимальными, в какой мере это можно объяснить эффектом более низкой базы, то есть уровнем августа прошлого года, и в какой – оживлением именно в последние месяцы? Из Москвы главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Я бы не стал списывать улучшение ситуации в промышленности чисто на сравнительную базу. Он, наверное, все-таки наступит в четвертом квартале. У нас такой серьезный негативный перелом в промышленности, да и в экономике в целом стал проявляться где-то в самых последних дней октября и вот ноябрь, декабрь особенно. Поэтому на эффект базы я бы не стал списывать улучшение ситуации. Я думаю, что улучшение ситуации связано с одной стороны, это определенный рост спроса на товары российского экспорта, такие как нефть, металлы. С другой стороны, это определенное оживление внутреннего спроса в России, связанное с эффектом пополнения запасов. В первые месяцы кризиса, это вот конец прошлого года, начало этого года, компании фактически прекратили пополнять свои запасы, и во многом производство продолжали функционировать на тех складских запасах, которые были накоплены компаниями. Сейчас запасы эти истощились, и эффект пополнения запасов, он будет поддерживать промышленное производство на протяжении определенного периода времени.
Главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Если предположить, что в августе будет улучшение динамики промышленного производства, то оно, конечно, вряд ли будет связано с фактором низкой базы прошлого года, потому что значительное падение производства промышленного началось поздней осенью. И вряд ли оно будет связано также с серьезным ростом спроса, хотя этот фактор тоже нельзя исключать. Скорее всего, улучшение будет связано с так называемым фактором запасов. Приведение запасов к норме, запасов готовой продукции, запасов сырья и материалов заставляет поневоле производство активизироваться при той же динамике спроса. Это известный фактор. Он ускоряет падение, когда запасов много, когда их норма в период кризиса становится выше предкризисного уровня по отношению к продажам. Этот фактор может способствовать ускорению восстановления, если начинается рост спроса, и параллельно с ростом спроса предприятия еще производят продукт не только для удовлетворения спроса, но и для приведения запасов к норме относительно спроса.
Ровно треть общего экспорта в России сегодня приходится на одну нефть. Еще 15% на продукцию металлургии. Цены на нефть выросли, а металлургические комбинаты загружены заказами из Китая. Но спрос на внутреннем рынке пока трудно сопоставить с динамикой спроса на российскую экспортную продукцию на рынках внешних. Владимир Тихомиров.
Помимо экспортных секторов, важную роль играют сектора, которые прямо или косвенно связаны с государственным заказом. Скажем, на новоподвижной состав состав, локомотивы для железных дорог, турбины, генераторы для электростанций или газогенераторы. Вот эти вот отрасли, которые, в общем, в стоимостном выражении немаловажные, показали в последние несколько месяцев некоторую улучшенную динамику, что, по всей видимости, связано с началом использования денег антикризисных, выделенных федеральным правительством. Кстати, еще один немаловажный сектор – это производство стройматериалов. В июле там произошло довольно заметное улучшение, в том числе и объемы строительства выросли даже в годовом выражении, то есть к июлю прошлого года. Вот этот сектор тоже помогает улучшению ситуации в экономике и промышленности.
Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Говорить о росте внешнего спроса пока не приходится, хотя по нашим оценкам во втором квартале темпы падения физических объемов экспорта сократились с 15% в первом квартале до 5% во втором. То есть падение спроса резко замедлилось, в том числе с активизацией потребительской активности китайских предприятий на сырье, на материалы, на топливо, на энергию. Если же говорить о внутреннем спросе, то в июле впервые по отношению к тому же периоду прошлого года мы можем видеть положительный прирост пищевой промышленности, производстве кожи и обуви, что в какой-то степени можно называть эффектом импортозамещения, эффектом восстановления потребительского спроса внутри России. Хотя эти тенденции еще пока неустойчивы, и августские данные должны подкрепить или опровергнуть позитивную ситуацию июля, когда 4 крупные отрасли выросли по отношению к тому же периоду прошлого года. Помимо пищевой и производства кожи обуви, здесь еще можно назвать производство нефти и производство и нефтепродуктов.
В первом полугодии объемы промышленного производства в России сократились почти на 15% к уровню первых 6 месяцев прошлого года.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Недавно здесь был принят закон, направленный на борьбу с подростковым пьянством. Отныне детям до 15 лет после 9 часов вечера без сопровождения родителей запрещается находиться в любых заведениях, где продаются спиртные напитки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная. Напомню, это очередная история Запада и Востока.
Эта история вызвала в Словакии бурную общественную реакцию. Чтобы успокоить годовалого сына, мать поила его из детской бутылочки для молока вином. Женщину лишили родительских прав и осудили, а ребенка отдали в детский дом в городе Нитра, рассказывает его директор. Петько теперь у нас. Чувствует себя хорошо. Быстро адаптировался к новому окружению детского дома. Играет с детьми, хорошо и быстро кушает. Так что все в порядке. Мальчик будет у нас до того времени, пока кто-нибудь из родственников не заберет его домой. В ином случае мы будем искать ему другую семью, которая захочет его усыновить. Детский фонд Словацкой Республики уже третий год осуществляет проект «Луминар», направленный на борьбу с употреблением спиртного подростка. Говорит координатор социальных проектов фонда Барбара Брихтова. «Луминар» относится к профилактическим проектам, которые направлены на работу с детьми, проводящими большую часть своего времени на улице. Реализация проекта началась в 2007 году. Вначале мы сотрудничали с полицией, но сейчас работаем самостоятельно. Мы ведем в основном просветительскую работу, даем практические советы. Например, что кофе не помогает от похмелья, что в критических ситуациях дети обязаны обращаться за помощью к взрослым. Так что речь идет и о том, как пить и как вести себя в случае алкогольного отравления. С июня этого года в Словакии детям до 15 лет после 9 часов вечера без сопровождения родителей запрещается находиться в заведениях, где продаются спиртные напитки. Городская полиция постоянно контролирует бары, залы игровых автоматов и ночные клубы. Родители задержанного ребенка платят штраф в размере 33 евро. В свою очередь, ночные заведения, где продают детям алкоголь, могут быть оштрафованы на сумму до 7 тысяч евро, говорит заместитель начальника городской полиции города Пиештяны Петер Гогол.
На практике это выглядит так. Если несовершеннолетний задержан в ночном заведении после 9 часов вечера, то ему обязательно придется пройти тест при помощи специального прибора на наличие алкоголя в крови. Если наличие алкоголя подтвердится, составляется документ, сообщается в городское управление, а ребенок доставляется домой родителям. Критики закона считают, что это недостаточная мера для борьбы с алкоголизмом среди подростков. Да и штрафы, по их мнению, невысоки. Более того, многие проблемные дети из малообеспеченных семей, которые просто не смогут платить штраф, говорит один из активистов оппозиции Томаш Галбавый.
Заказать рекламу на алкоголь.
Нужно запретить рекламу алкоголя в общественных местах, на улицах и там, где постоянно находятся школьники. Мне грустно, когда я вижу, как алкогольное лобби, компании, торгующие спиртным, и люди, представляющие их интересы, одержали верх над интересами общественными, охранять детей и молодежь. Проблема подросткового и даже детского алкоголизма в странах ЕС и конкретно в Словакии обостряется, говорят эксперты. Количество детей, употребляющих алкоголь, из года в год растет. Результаты недавнего общеевропейского исследования об уровне потребления табака, алкоголя и наркотиков учащимися средних школ показали, что если в 1995 году спиртное пили 25% школьников, то сейчас эта цифра увеличилась почти вдвое, достигнув 48%. По уровню употребления алкоголя среди молодежи Словакия занимает 15-е место в Европе. Ежемесячно каждый 15-летний подросток в стране выпивает в среднем 17 бутылок пива. На вопрос, возникают ли у вас проблемы при покупке алкоголя, 95% словацких школьников отвечают отрицательно. Инна Земляная для Радио Свобода, Братислава.
Информационные часы времени «Свобода» подошли к концу. Через 1:10 итоги сегодняшнего дня будет подводить мой коллега Андрей Шарый в, собственно, итоговом выпуске. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. И в вашей программе об этом сегодня подробно рассказывалось. Активисты оппозиционных организаций сегодня намеревались провести в Москве очередной марш несогласных. Десятки задержанных или арестованных. Какова политическая перспектива таких форм протеста? Об этом буду говорить с одним из участников сегодняшней акции, директором Института прав человека Валентином Гефтером. И к той поре, я думаю, Данил Гальперович успеет вернуться в редакцию с Триумфальной площади, подготовиться. Готовить репортаж об этом событии. Юнусбек Евкуров проводит кадровые перестановки в правительстве Ингушетии. Изменят ли эти перестановки к лучшему ситуацию в республике? Международные темы. На парламентских выборах в Японии победили политики-оппозиционеры. Почему обозреватели называют исход этого голосования историческим? Далай-лама. Еще одна восточная тема. Начал сегодня поездку на Тайвань. Это вызвало ожидаемое, впрочем, беспокойство в Пекине. Как дальше может развиваться диалог Тайбэя и Пекина? Чем закончится визит Далай-ламы? А в конце программы вспомним, что замечательному советскому актеру Анатолию Солоницыну исполнилось бы сегодня 75 лет. Послушаем кинокритиков, людей, которые хорошо разбираются в творчестве Андрея Тарковского и Анатолия Солоницына. Вот об этом будет программа.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут в эфире программа «Время гостей». Ее ведет Анна Качкаева. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами программы работали продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта акция вполне соответствует моим убеждениям.
Он сказал, что президент Кадыров несет ответственность за то, что происходит.
Я хотел бы поблагодарить народ Японии за его смелое решение.
Очень трудно предотвратить подобное нападение.
Главные итоги прошедших выборов – это потеря голосов партии Меркель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 1:00 и в 15:00 во вторник.
Говорит
«Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».